Продолжаем наш эфир в студии Толебек Урускулов. В импровизированной студии, так как я сейчас нахожусь на полях курса повышения квалификации для 100 директоров бишкекских школ, которые проводят российские эксперты. Со мной сейчас в импровизированной студии Сергей Седов, кандидат педагогических наук, эксперт Федерального учебного методологического объединения в системе высшего образования по укрупненным специальностям и направлением подготовки образования и педагогической науки Елабужского института, филиала Казанского федерального университета. Вот так вот долго, но очень интересно звучит наш сегодняшний спикер. Сергей, приветствую вас в Кыргызстане.
Добрый день вам, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Вы первый раз у нас?
Да, я абсолютно верно, первый раз. И, в общем-то, волшебное место, как мне показалось. Волшебное место, сказочное. И единственные впечатления, какие у меня были о Кыргызстане, это впечатления из вот старых мультфильмов или сказок, где вот можно было эти пейзажи смотреть и только их представлять. Но все очень здорово, намного лучше, намного красивее, я бы даже сказал, чем вот это себе я мог представить. Спасибо большое.
Вы здесь уже несколько дней и могли посмотреть не только природу, но и познакомиться с людьми. Вот ваши впечатления?
Впечатления положительные. Мне понравилось, вернее, это будем говорить так, что я обратил внимание на то, что мелодии Кыргызстана, они мажорные. И, в общем, люди такие же. Получается, я думаю, что здесь причинно-следственная связь налицо. Очень доброжелательные. И даже вот те, кто находится вот у нас здесь сейчас в санатории «Аврора», видно, что люди не относятся, скажем, вот к этим курсам. То есть они приехали для того, чтобы принять оздоровительные процедуры. Вот даже эти проходящие мимо люди, в общем, излучают такую положительную энергетику, успокаивающую, положительную и какую-то жизнерадостную, что ли.
Ну, как вам Иссык-Куль, если так, вы уже попробовали искупаться? Ну, хотя холодно, конечно.
Прохладно, да, но мы там были на берегу, конечно, смотрели. Там и вид на горы тоже очень, очень замечательный. Красивое место, действительно, оно такое, я бы сказал, магнетическое, да, какое-то. Искупаться не пробовали.
Ну, давайте перейдем, наверное, уже к нашему основному вопросу. Вы сейчас проводите курсы для наших директоров по педагогике и менеджменту и так далее. Вот как вы оцениваете уровень подготовки глав наших школ и что, по-вашему, нужно, ну, может быть, где-то улучшить, может быть, где-то дополнить?
На самом деле, наш приезд здесь был обусловлен еще тем, что, значит, как я понимаю, непосредственно в Бишкеке был обновлен вот этот административный, вот этот руководящий корпус. Да. Очень много директоров молодых, и поэтому для них это глоток свежего воздуха, тот материал, с которым мы сюда приехали. Но мы были интересны еще и директорам. Безусловно, интересны директорам, которые, в общем, имеют достаточно значительный стаж, потому что они оказались не менее активными слушателями курсов, активными участниками практических занятий, что, конечно, не может не радовать. Относительно начальной подготовки, да, то есть того, что мы увидели здесь в начале курсов, могу сказать, что школы работают и дают результаты, поэтому сказать, что результативность невысокая, это будет неправильно, нечестно. И мы здесь подводили как раз коллег к пониманию того, что работать нужно так, как вы работали именно потому, что вы сейчас директора, значит, у вас к вам есть доверие, доверие общества, доверие руководства, доверие родителей, если уж мы про общество говорим, да, то есть и любовь детей, признание. Но следует вопрос ставить иначе, не хорошо или плохо, да, а могло бы ли быть лучше. Да. И вот именно об этом, собственно, и курсы. Потому что через менеджмент качества, мы здесь обсуждали с ними вопросы стратегического менеджмента, вопросы менеджмента процессов, вопросы менеджмента проектов, это отдельные истории, выходили как раз на то, чтобы, в общем-то, переходить к модели совершенствования, во-первых. Во-вторых, значит, стараться отходить от человеческого фактора, потому что у нас в школах обычно очень сильно некоторые вопросы, да, ну, они завязаны на людях, на людях, без которых, например, в школе какие-то процессы начинают подзастревать. Стоит человеку заболеть, даже рядовому какому-то учителю, и уже и расписание идет, как говорится, в тартарары, и возникают какие-то сложности у замдиректоров, потому что им нужно срочно найти замену, и приходится тоже каким-то образом мотивировать других учителей и искать подходящую замену. В общем, ну вот такой элементарный пример, он как раз показывает, что было бы неплохо, действительно, да, научиться понимать, видеть возможность, скажем, автоматизации, во-первых, стандартизации, да, не автоматизации, будет правильно сказать, стандартизации вот этих процессов и возможности исключения человеческого фактора как, ну, негативного, да, в том смысле, чтобы какие-то случайности не оказали, ну, каких-то последствий для процесса, да, руководства.
Ну, вот менеджмент, ну, для меня, ну, для многих радиослушателей, наверное, менеджмент – это что-то связанное с торговлей, с, ну, управлением в торговле, да. Как можно охарактеризовать педагогический менеджмент? Что нужно руководителю знать именно в этом направлении?
В нашем случае все-таки менеджмент – это управление людьми. Вот это важно. И, ну, так уж получилось, что слово менеджмент, оно обрусело, как мы говорим у себя.
Да.
Оно обрусело и стало восприниматься слишком многогранно. Понимаете, в чем дело? И дошло до того, что даже, скажем, работник, значит, клиринговой службы, или как мы говорим, вот, как раньше было, вот уборщица, да? Вот, она работник клиринговой компании. Значит, вот у него иногда в трудовой книжке, там сейчас же коммерческие предприятия у себя могут в трудовых книжках писать как угодно, потому что они отходят от тарифной сетки. Вот, и пишут менеджер клиринговой службы. Понимаете, да, вот, вот здесь вот стоит менеджер, но по сути чем она руководит? Только своими приборами, то есть теми инструментами, которые она убирает, этажи, помещения. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно сказать, что да, менеджмент слова стало многозначным, оно начало получать вот такую окраску, что называем уже все что угодно менеджментом, там, где есть хоть какое-то управление. В нашем случае мы не случайно не ограничиваемся одним словом менеджмент и говорим, что это менеджмент качества образования. Под этим уже подразумеваем глубокий смысл и понимание вот именно стандартизации тех процессов, которые в системе образования происходят. Я думаю, что если негативный оттенок у директоров вызывал какую-то, ну, скажем, отрыв, да, относительно предстоящих курсов, по крайней мере, вот слушателям этих курсов, я думаю, представилось уже возможным понять перспективу внедрения вот тех, по крайней мере, методик, которые мы вот им привезли, рассказали и попробовали даже. Вот. И здесь, к слову, привязки никакой на самом деле нет. Вот. Мы говорили только о пользе. Говорили о том, как можно, попробовав уже, скажем, эффективные какие-то инструменты, да, как можно сделать так, чтобы люди, например, ну, действительно чувствовали себя более удовлетворенно, например, на рабочем месте. Согласитесь, это важно. Как сделать так, чтобы впоследствии удовлетворенные своим рабочим местом учителя сделали счастливыми своих детей. То есть, поэтому я думаю, что...
Зеркальное такое.
Да, конечно, конечно. Здесь причинно-следственная связь, она четкая.
Ну, вот, вы знаете, есть такое понятие, как обычная школа, есть понятие престижной школы. И когда, ну, это, по-моему, в любой стране мира, в том числе и в Бишкеке, в Казани, да, там, в Елабуге и так далее. Не суть важно. Но вот я так думаю, это моя мысль, если это не так, то поправьте. В престижных школах лучший менеджмент, они могут создать лучшие условия для образования, лучшие условия для, ну, те же классы получше оформить, да, ну и так далее. То есть это тоже показатель.
Вы знаете, я, в общем-то, знаком на самом деле с механизмом вот этих престижных школ. Зачастую он совершенно одинаковый. Но по моим наблюдениям, это лишь разовый, нет, это лишь разовый, скажем так, разовый случай, когда, условно говорим, существовала программа развития школы. По этой программе развития школа превратилась в престижную. Но понимаете, в чем дело? И программу нужно постоянно пересматривать, и создавать новые программы нужно. Вот о чем мы здесь как раз с коллегами говорили, что когда, например, внутри школы существует несколько процессов, и мы рассматриваем каждый процесс отдельности и начинаем его, скажем, да, рассматривать через, например, элементарный цикл PDCA, так называемый, планируй, действуй, измеряй, воздействуй. Вот. У нас получается картинка такая, что процесс этот находится в состоянии постоянного совершенствования. А если все процессы постоянно совершенствуются, то школа тоже, соответственно, постоянно растет. Сталкивался я с чем? Я возвращаюсь к своему первому тезису. Сталкивался с тем, что школы зачастую вот, теряют хватку со временем. И, значит, много примеров лично у меня, даже среди моих знакомых, когда мне своих детей отдают в обычные школы, просто потому что там, ну, например, совершенно другая атмосфера, она более семейная, например. Или они идут туда, потому что там есть несколько учителей, которые, ну, вот, не шли в престижную, да, школу, они пошли в ту школу, в которую они в свое время сами, как говорится, из которой сами вышли и вернулись в нее для того, чтобы, значит, создавать будущее, что называется, да, через детей. И дети понимают, что это такие классные учителя, да, то есть те учителя, которые дадут им действительно важные компетенции, передадут. И с этим, и этих учителей, как вот я сейчас, например, немного могу вспомнить учителей реальных, с кем бы, кого бы я бы поставил в пример и сказал, вот это учитель, который запомнился мне на всю жизнь как эталон, да? Это обычные школы были, обычные школы. И вот, собственно, те так называемые рейтинговые, пусть будет даже, да, но получается так, что вы знаете, ну, пример вам приведу простой. Да, вот он просто будет понятный, чтобы вот скажете слова, а где примеры? Ну, вот у нас, в частности, у нас вся результативность, она сводится к ЕГЭ, да, вот, ну, если на последних классах говорить, единый госэкзамен. Значит, и в такие престижные школы, как правило, попадают дети из обеспеченных семей, ну, зачастую.
Да.
Вот, иногда школы, конечно, заинтересованы в том, чтобы выдергивать, то есть привлекать туда олимпиадников каких-то, да, даже независимо от того, есть там какие-то, значит, да, моменты или нет, да. Но это такая, это, знаете, очень редкие такие моменты. Значит, но вот теперь к вопросу как раз о качестве. Да? И когда они ЕГЭ сдают, и у них, конечно, ЕГЭ выше, чем средний по школам, но это результат все-таки школы, это вопрос сейчас. Я вам скажу ответ на него такой. Ну, не всегда. Я просто деликатно ответил на этот вопрос. Почему? Потому что родители не рассчитывают на силы только самих учителей. Они нанимают репетиторов. Понятно, что раз деньги позволяют, то репетиторов нанимают и хороших, и почаще. И не всегда ЕГЭ – это заслуга конкретного учителя в конкретной школе. Просто так получается, что в этой школе детей из обеспеченных семей больше, а значит, у них однозначно у всех есть репетиторы. А значит, у них есть и нагрузка и в школе, и после школы. Ну и, как говорится, вода камень точит. Так ведь, да? Поэтому, если бы в обычной школе точно так же было бы такое же процентное соотношение родителей, которые могут себе это позволить, да, в таком же объеме, я думаю, что мы бы там результат получили с точностью вот, совершенно одинаковый такой, я бы так сказал.
То есть не надо гоняться, ну я уже как совет родителям, не надо гоняться за престижностью школы, а надо выбирать то, что удобно и комфортно, и в то же время качественно.
Надо смотреть все-таки на атмосферу в классе, на то, какие, скажем, ценности и традиции эта школа несет и передает своим детям. И может так статься, что школа, которая совсем близко от вас, это лучшая школа, в которой вы когда-то проучились, конечно. Зачастую так бывает. Ну да, кто-то не видит, допустим, как говорится, лица к лицу, лицо к лицу, лица не увидать, да? Вот, хорошее видится на расстоянии, вот иногда. Вот, поэтому, да, мы иногда думаем, что там хорошо, где нас нет. Вот, но здесь не стоит торопиться с выводами, стоит все-таки и ребенка своего спросить, а нравится ли ему там, да, допустим, какая атмосфера в классе, то есть какое отношение там с учителями, учителя какие. Я думаю, что вы можете даже для себя этот вопрос закроете и скажете, что главное, что он счастлив.
То есть атмосфера куда важнее, чем сам процесс?
Ну, конечно, мы же по большому счету формируем, развиваем всесторонне развитую личность. А личность — это что такое? Это человек плюс сознание. Вот есть такое определение личности, более 100 на сегодняшний день. Но вот одно из самых емких и при этом коротких – это вот личность — это человек плюс сознание. Что такое сознание? Это понимание себя в обществе. Если я в обществе чувствую себя комфортно, я чувствую себя как дома, это значит то место, где я должен быть.
Ну вот ваши методики, которые вы разработали в институте, они уже апробированы, ну, я как понимаю, вот в Кыргызстане, а вот у вас, так скажем, в Татарстане, они были апробированы? Есть ли какие-то результаты?
Значит, ну, во-первых, здесь во-первых, хочу уточнить, что методики это не исключительно наши, это больше даже действительно мировой опыт, и эффективность его уже подтверждена сообществом, академическим сообществом. Я говорю мировой, имея в виду действительно и Европу, и Азию, потому что есть некоторые инструменты, которые пришли, в частности, из Японии. Есть, значит, те алгоритмы, циклы, которые пришли к нам из Европы, и все это вот сплелось, да, все это сплелось в тот материал, с которым мы сюда, в общем-то, приехали. Относительно того, внедряется ли это в Татарстане, ну, конечно, потому что довольно давно уже, вы знаете, у нас так был аккредитационный показатель, еще больше 10 лет назад, сейчас не помню, когда ввели. Но это, значит, не суть. Больше 10 лет назад был аккредитационный показатель в ВУЗе. Эффективность внутривузовской системы качества. Под это была разработана типовая модель системы качества. Я вот тогда как раз проходил подготовку в Санкт-Петербурге, значит, по типовой модели. Прошел сертификацию на эксперта-аудитора систем качества образовательных организаций. И что могу сказать? Буквально как только эта типовая модель была внедрена в ВУЗы, тут же следом, буквально там год прошел, колледжи начали активно этим интересоваться, причем не только по Татарстану, по России. И я почему об этом говорю и знаю это не голословно, потому что у нас проводились ежегодно практически конкурсы вот этих внутривузовских систем качества, на которые подавались и колледжи тоже. То есть они претендовали на отдельную номинацию в отдельной категории среднего профессионального образования. У нас с 2012 года начального профессионального уже нет, только среднее, поэтому так сказал. Вот. И школы начали сейчас перенимать это. Почему? Потому что очень много примеров партнерства, когда возникает вот эта вот логика школа СУС-ВУЗ, как раньше говорили, да, сейчас мы говорим школа-колледж-ВУЗ. Вот. И ясно, что если какие-то процессы задокументированы, стандартизированы процессы, например, в ВУЗе, да, то есть они же стандартизированы и в колледже, они же стандартизируются и в школе. И это удобно даже руководителям, потому что на уровне каких-то договоренностей, на уровне общих проектов становится очень удобно общаться, коммуницировать, развиваться. Дело в том, что там есть такая отдельная тема, как руководители процессов, то есть появляются отдельные люди, они, это не замдиректора, это ответственные люди, которые понимают свой, так скажем, отдельный фронт. Да? И не надо потом изобретать велосипед, то есть, опять же, процессы все задокументированы, они, значит, проходят периодическую стандартизацию. Почему так говорю? Потому что это тоже процесс постоянный.
Обновление.
Да, да, потому что как только мы... Да, вот типа такого, да, то есть мы предлагаем новую версию, это называется, да. Вот. И после вот этого обновления, после обновления этого процесса, получается, что я понимаю, по крайней мере, что руководители этого процесса, а процесс идентичный, Потому что есть и там есть прием на обучение, и там есть прием студентов, и там есть прием студентов. Понимаете, да? И когда я, например, понимаю, что мне в ВУЗе, в частности, надо решить какой-то вопрос, мы знаем, что вот эти процессы можно между собой, да, то есть их можно запараллелить и, ну, найти какие-то интересные для нас общие моменты для того, чтобы у нас возникла вот эта все-таки сквозная, да, вещь, чтобы дети пришли к нам. Вот как мы любим говорить, когда вот в Кыргызстане тоже я понял, что эта тема такая очень острая, когда, значит, выпускники уезжают, и хочется все-таки, и родителям хочется, и обществу хочется, чтобы ребята вернулись обратно на родину. Вот. И тут то же самое у нас, потому что Татарстан достаточно активно развивается, но при этом немало молодежи стремится все-таки покорить Москву там, это, подальше куда-нибудь уехать.
В общем, то есть это актуальный вопрос?
Конечно, актуальный. Поэтому мы и выдумываем всякое для того, чтобы вот привить вот эти, скажем, любовь к малой родине, желание работать во благо и обучаться. И даже если они куда-то обучаются и уедут куда-то подальше, но они обучаются с прицелом на то, чтобы быть полезным здесь, ну, у себя у нас.
Это основ... как раз докладывается в школе же.
Конечно, конечно. Об этом мы как раз и говорили здесь с директорами, когда вот обсуждали как раз вот эти ключевые составляющие программ развития, которые есть у них.
Ну, я уже, наверное, не смею углубляться дальше. Это, наверное, уже секреты такие педагогические, да, которые не будут интересны нашим радиослушателям. Но, видимо, как я понял из вот прослушивания ваших лекций и реакции директоров, что процесс такой прям зажигающий. Они прям хотят прям сейчас же применить это все.
Есть такие, да, есть такие директора, которые буквально вчера я попросил там, допустим, ну, поставил задачу минимум, они сразу взяли задачу максимум. Понимаете, да, то есть. И мне, конечно, это было приятно, как педагогу, любому, наверное, который будет рад, когда у него ученик не просто справляется с задачами, а сразу говорит: а мне дайте посложнее. Понимаете, то есть, поэтому. Я думаю, все будет нормально, если не откладывать долгий ящик. Потому что вот эта рутина, да, обычно мы когда возвращаемся все на работу, начинает возникать первое, второе, пятое, десятое, но здесь надо постараться, выделить время и попробовать это поприменять.
Вот как раз о применении следующий мой вопрос. Я вот видел вот этот вот ажиотаж, интерес, да, прям такое бурное обсуждение. Но я, насколько понимаю, школа — это же не один директор, это же целый педагогический коллектив там со своими плюсами, минусами, характером, там, да, недостатками и так далее. Вот смогут ли после ваших курсов вот эти директора заразить свой педагогический коллектив тем же вот таким энтузиазмом, который присутствует здесь?
Ну, я скажу так, по крайней мере, я для этого много сделал. Да, потому что действительно у меня вот такое, знаете, обычно я когда со студентами работаю, у меня первое занятие, оно такое мотивационное, потому что мне не важно начать с какого-то основного закона, да, мне важно, чтобы они меня внимательно слушали и понимали, для чего они, собственно говоря, вот это все освоят сейчас, где им это все понадобится. И у меня вот в случае с директорами здесь, в самом начале вчерашнего занятия я посвятил тому, как я себе вижу, и у меня там было очень много советов, очень много источников, и даже какие-то короткие тезисы я давал, именно чтобы вот они, я понимаю, что не будут углубляться и вряд ли найдут время прочитать какие-то книги, особенно вот, большие по объему. Поэтому несколько тезисов таких дал относительно того, что, например, как буквально, прям, знаете, за короткую встречу с учителями немножко, вот, скажем, повысить финансовую грамотность. То есть способность распоряжаться семейным бюджетом так, чтобы, ну, скажем, не лезть в долговую яму, да, ну, как вот один из вариантов. Вот. И вы знаете, вот такой был короткий вроде бы разговор, Там еще были другие моменты, там связаны там, с психологией, с командообразованием, с коллективом, потому что под коллективом сейчас тоже, как под менеджмент, много все понимают, но вот это как подмена понятий, когда мы некоторые говорят «друг», а под словом «друг» понимают, ну, всякого знакомого, да, получается. А вот «друг» мы в свое время еще в советское, ну, для нас это был прям вот почти как брат, да, получается. Вот здесь вот то же самое, вот о коллективе поговорили. Я думаю, что все эти разговоры нас как раз сблизили. Потому что, хоть и поговорили недолго, но появилась такая атмосфера рабочая, когда, в общем, директора немножко расслабились и поняли, что я, в общем, пришел с миром. Да? То есть я пришел для того, чтобы, ну, появилась какая-то надежда на то, что можно действительно и с коллективом преодолеть, да, какие-то, возможно, пусть даже бюрократические какие-то нюансы, без них тоже не получится, потому что систем менеджмента качества – это и документ в каком-то степени, да, появление различных нормативных материалов. И, ну, вот как вот сейчас говорят, я просто пытаюсь избегать терминологии, но на самом деле там создаются информационные карты, документированные процедуры и так далее. И если все-таки, скажем, не сильно стараться отторгать это, да, а стараться принять и понять, что это все для того, чтобы завтра было лучше, и бумаг больше на самом деле не будет, потому что это только первое впечатление. Потому что я сам это пережил, я это понимаю. Как вот я говорил уже после подготовки, возвращался, я помню, это был 2009, по-моему, год. Полностью мы разрабатывали тогда, у нас Елабужский университет государственный, педагогический, он был отдельно от Казанского федерального университета. Я с моим помощником, мы практически вдвоем создавали систему менеджмента качества, то есть именно с точки зрения вот этой документации. Ее было немного, но мы когда ее внедрили, вот, многие со временем, ну, с благодарностью вспоминали тот первый период, когда, в общем, было, вот, знаете, такой этап есть отрицание. Знаете, когда вот думаешь, что все же работает, нам тоже, вроде для чего это нужно. Но когда понимание закладывается, что это все работает на улучшение, в общем, сторонников становится больше.
Ну, вы знаете, что один из первых татарско-башкирских десантов в сфере образования были еще в 30-е годы прошлого века?
Нет.
Не знаете?
Нет.
Ну, кстати, Чингиз Айтматов слышали?
Слышал, да.
Ну, вот у него есть и татарские корни. Почему? Потому что вот тогда еще, как говорится, сюда приезжало очень много и педагогов, и других специальностей из Татарстана, из Башкортостана. Почему? Потому что мы ментально близки друг к другу, наши народы.
Да, у нас даже языки близкие, да, там тюркские корни. Поэтому я и говорю, что мне, наверное, многое здесь полюбилось и показалось близким. И мотивы, да, и какие-то пейзажи. Ну, не было ощущения, знаете, что я приехал в чужую какую-то страну там, да. То есть очень, очень все родное, близкое. И поэтому, наверное, и показалось это все теплым, да, таким близким, атмосферным.
Ну, вот я к чему говорю, что пусть сотрудничество между российскими учебными заведениями, нашими учебными заведениями, она не останавливается, пусть продолжает наращивать свое, как говорится, уровень сотрудничества, уровень взаимодействия. Ну и все это, конечно, для чего? Для того, чтобы наши дети получали все-таки лучшее образование, чем сегодня.
Да, будем надеяться. Мы собственно, для этого здесь собрались. Я думаю, что образование – это, в общем, скажем, такая… Ну, образование же это и процесс, и результат, да, то есть образование это такой процесс, который, в общем, не должен останавливаться на достигнутом, даже если эти результаты сегодня нас устраивают. Чтобы сегодня, вернее, так будем говорить, да, чтобы завтра было так же хорошо, как сегодня, вот надо сегодня бежать вперед, да? Как вот есть у Алисы Зазеркалье, там такое выражение. Вот я примерно его сейчас вспомнил сходу. Вот. А если хочешь, чтобы было завтра лучше, чем сегодня, надо бежать еще быстрее.
Ну, особенно в образовании. Почему? Потому что результаты это школьной деятельности, да, у педагога, они выражаются ли через 10, 15, 20, то есть, в смысле, ну, на детях. Когда дети эти вырастут, станут людьми, вот только тогда можно понять, какая же была школа. Вот. И поэтому вы не имеете права на ошибку, и надо только улучшать, улучшать и улучшать.
Главное на этом не экономить, потому что вот именно чем образование, как бы, то есть это ахиллесова пята образования, я бы так сказал, да, потому что нет сразу прямой отдачи, вот, ее нету моментальной. И поэтому, когда стоит вопрос финансирования, да, то есть нет понимания вот этой отдачи сразу сегодня. При том, что мы говорим об оттоке, да, еще когда ребята хорошие, способные уезжают, и это становится непонятно, мы же вкладывали деньги, получается, да, то есть если говорить про государство. Вот, поэтому, да, это сложный вопрос, но с другой стороны, вы знаете, я знаком, например, с исследованиями зарубежными, когда они пытались, значит, подсчитать. Поэтому пытались вот пристроить к образованию экономические инструменты. То есть попробовали. Знаете, у них ничего не получилось. Хотя инструментов было выработано очень много, на самом деле. Не получилось ровно по той причине, потому что нельзя было посчитать последствия. Например, одно дело мы говорим про изобретателя, другое дело мы говорим про человека, который ушел в места не столь отдаленные. Это же расходы. Это же дополнительные государственные расходы, получается. То есть сегодня я не додаю ему образование, а завтра я его кормлю, пою в местах. Понимаете, да? Да, да. Вот. И когда вот эти начали возникать, то есть понимание того, что мы не можем учитывать вот эти причинно-следственные связи, то у них все надежды на использование экономических инструментов отошли, да, отпали. И сейчас вот этот вопрос уже не стоит. То есть это считается уже все, это просто наше.
То есть образование нельзя измерить деньгами. Это настолько колоссальный продукт?
Совершенно верно. Потому что там есть как прямые результаты, так и косвенные. Можно учить...
И важнее всего косвенные?
Ну, они да, потому что никому из работодателей не хочется получить хорошего специалиста, но паршивого человека, да, получается, внутри. То есть человека, как вот сейчас говорят, токсичного, который может еще и коллектив у меня развалить. Так ведь, да? Хотя он специалист очень крутой. Я лучше возьму два других специалиста, но порядочных и, как говорится, с ценностями правильными.
Ну что ж, я со своей стороны хочу пожелать вам удачи. Ну и, конечно же, удачи нашим директорам, которые только недавно по проекту перемены новых у нас стали новыми директорами. Вы заметили, среди них очень много молодых. Хочу пожелать им удачи, чтобы наши дети смогли получать достойное, качественное образование.
Я тоже присоединяюсь к вашему видению, потому что, думаю, все так и будет.
Спасибо. Это был Сергей Седов, кандидат педагогических наук, эксперт Федерального учебного методологического объединения из Татарстана, Российская Федерация. Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа. В студии был я, Талайбек Урускулов, радио «Спутник Кыргызстан».